Ну, давайте начнем. Кто опоздал, так его надо. Рома, у тебя нет вопросов?
Нет.
Нет, ну а что ты пришел тогда? Давай тогда. Ну, надо начинать просто. Время уже это.
С чего начнем?
А, вопросы надо, чтобы начать, или что?
Да, просто пока ну, люди опаздывают.
И обычно начинаем, ваша тема потом откладывается на следующую лекцию.
Не-не-не, я постараюсь.
Что вы думаете, что поводу лекции Шридишна?
Лекция Шридишна. А кто читал, кто слушал эти лекции Шридишна? Да? Это эти лекции, да, они резко противоположные мнения. Одни плюются, одни говорят, что очень хорошо. Вот. Значит, все, что он говорит, там все правда, к сожалению. Все правда. Ну, например, он пособирал все последние сведения. Ну, вот телевизор мы смотрим же, да? Телевизор, что сейчас творится? Такие катастрофы, которых раньше не было. Инфляция мировая причем, которой раньше не было. Население Украины тает просто как на глазах, да? Там, население России практически все спилось. Вот. То есть, ну, что-то такое страшное такое-то происходит. Маргарет Тэтчер сделала заявление, что там 15% оставит население и хватит.
Вот.
Это давно было.
Да, это давно. Да, давно.
Ну, этот,
да, этот Шридишна, ну, это Гарговский проект, это мы от него знаем почему, потому что профессор Жданов там насчет алкоголизма говорил и как-то краем зацепил его. И он говорил, что вот это...
Что, профессор, можешь есть лекция этого генерала Ленинграда?
Петрова.
Да. Да. Не, мы сейчас... Вопрос был Шридишна. Значит, сразу скажу, что Шридишна, это же духовное имя, да? Духовное имя. И руководство, ну, религиозное руководство, скажем, эту лекцию не поддерживает и не одобряет. Почему? Потому что, ну, например, вот смотрите, он говорит, просто берутся факты, голые факты, и намечается тенденция. Тенденция такая, ну, например, он говорит, зайдите в любой магазин, в любой супермаркет, там, Ашан или какой-то, и вы сразу увидите, что наших отечественных продуктов 3%, остальные из-за рубежа. Потом он немножко прошелся по мировому правительству. Что там получается? Сначала они все это, весь мир подсадили на доллар. Вот. Доллар ничем не подкреплен, его просто печатают. Когда он падает, организуется какая-то очередная война, и он снова возрастает. Вот. А вот это повышение цен и инфляции, это все регулируемые процессы, их делают. Вот мы, например, ну, знаем, что вот у нас вот 2 года назад было, да? В 2008 вот эта инфляция. А вы понимаете, что вот мы привыкли к этому? Вот если бы нам рассказать 3 года назад, как мы сейчас будем жить, мы просто бы ужаснулись и куда-то надо бежать. А сейчас живем и ничего, да? Люди привыкают, ну как овцы. Вот страшно вот это. Страшно не то, что будет жить хуже, а страшно к тому, что мы привыкаем к этому и соглашаемся. Ну что страшно. Вот. Ну дальше. Это будет страшно, 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 но однажды наступит такой порог, когда просто жить нельзя будет. Ну как, например. Просто есть такой сайт в интернете, там мультимиллионеры и там вот эти... Как насчет газа все обстоит, как насчет нефти все обстоит. Значит, искусственно, уже очень много есть изобретений, которые...
Ну да, альтернатива.
Альтернатива, да. Но нефтяные компании, чтобы ну, поддержать свой статус, поддержать свои прибыли, они просто гасят и ну,
физически
устраняют этих лиц, да, выкупают эти проекты. Вот. А нефть-то все равно кончается. И вот как только она кончится, а на нефти это не только энергоресурсы, а это вся пластмасса, это все на нефти. То есть просто нечем будет запчасти там подменить. Это значит, все... Да. Короче говоря, однажды наступит... Да, и более того, насчет... Ну, я в общих чертах хочу его лекцию такую, неутешительную, рассказать. И теперь у них в плане забито уронить доллар. Почему? Потому что сейчас валюта является энергоресурсом, и все скуплено. Деньги не нужны. Все в руках вот тех, у которых был доллар. А теперь, если уронить доллар, то Соединенные Штаты Америки, которые половина людей бездельники практически, половина не работающие, получающие пособие по безработице, они просто тоже вымрут и все. Вот. Но когда доллар упадет, ну, не будет как конвертируемая такая, ну, потеряет свою репутацию, значит, все производство автоматически, потому что встанет, потому что оно за, ну, на доллар. Это значит, сюда магазины опустеют. Вот представьте, 3% продуктов даже останется в магазинах. А что остальные будут кушать? Просто что будут кушать? Вот ели 100 человек. И 97% еды убрали. Что будут делать остальные? Остальные будут драться между собой. Драться. И поскольку это все кончится, значит, не будет работать практически вот ни канализация, ни теплосети, ничего. То есть города просто реально вымрут, потому что холодно и голодно и все такое. И на самом деле это будет. Это скачкообразно однажды случится. И он говорит, что очень скоро. И поэтому, но... И куда деваться? И он говорит, надо вот по селам разбежаться и там культивировать какое-то такое хозяйство, которое от электроэнергии не зависит. Ну, в общем, такой феодализм. Но спасет ли это? Ну, вот я сейчас успею за полгода куда-то сбежать, что-то сделать. Да. То есть ситуация... Спасибо. Ситуация такова, что никакой там Ноев ковчег не спасет, потому что все остальные ринутся, разграбят, поубивают и все такое. Он рассказывает, как вооружаются там эти люди, как зэков отпускают там. Ну. Ситуация примерно такая, как вот Жданов говорит. Он говорит, что это плохо, но дает ли он альтернативу? Люди как спивались, так и спиваются. И вот эти общества трезвости — это капли в море, которые не решают проблемы спаивания населения, просто выкашивают людей. Точно так же и это. Если сейчас все на натуральное, то есть в селах можно спастись, но если бы с города не рванули, в городах-то больше людей. И поэтому обычными кармическими вещами не спастись. И поэтому здесь, значит, в чем заковыка? Он, Шриджишну, я вот сколько раз говорил, что такое настоящая религия? Настоящая религия — то, что не зависит от вот этих материальных вещей. Слава Божья называется. Когда человек, не особо напрягаясь, не думая о завтрашнем дне, как Иисус говорил, да? А тут нас заставляют думать о завтрашнем дне, погружая в такую депрессию. То есть нагнетается атмосфера страха. А в атмосфере страха, может быть человек нормальным, не может быть. Не может быть. А если все неадекватные, то они просто друг друга переубивают. И поэтому есть настоящая религия, которая в силе, в славе, не зависит. Она не ходит, проповедует там, приходите вы, пожалуйста, в нашу церковь, у нас там классно, надо Иисусу предаться, и так далее. Адам не пугают. Настоящая церковь — это когда там такое что-то происходит, что все люди просто туда бегут, как на свечку в темноте. Потому что там что-то происходит, потому что там решаются все проблемы. Как во время чумы там в одной церкви, кто-то приходил в одну церковь, я не помню, я на прошлом разе, по-моему, это говорил. Все приходили, и там чума не брала, кто вот в тот храм ходил. Людей не надо уговаривать. И поэтому храм должен быть настоящим храмом. Только это мистика. Только мистическим путем можно от вот этих вот вещей ну как, не уклониться. Слово уклониться неправильное, потому что это оборонительная позиция, это позиция страха, она не сработает. Нужна наступательная позиция. Наступательная позиция. И наступательная позиция не то, что сейчас давайте мы это мировое правительство к ногтю, давайте проигнорируем всю валюту, каждый себе там, каждый суслик в своем колхозе агроном, там вот так вот. Нет, это не получится. Потому что мы увязли в этой системе, просто не получится, просто будет, начнется беспредел. Наступление состоит в том, что человек возьмет силу Бога, возьмет помощь Бога. Вот. И таких, то есть вот это похолодание, потепление, сколько, когда там один раз троих кинули в печь, и они не сгорели. Архипелаг ГУЛАГ, знаете, да, ссылали туда всяких. Да. Двоих заперли в холодную. А там, знаете, какая холодная? За 20 минут человек окоченевал до одеревенения. Такая была холодная. Их туда обычно на 5-7 минут, и они потом там их трусило сутки, и потом они отходили. И двоих заперли и забыли. И забыли. А потом, ну, заигрались там охрана в карты или в что-то. Потом пошли и смотрят, они там ходят, там все нормально, им тепло. А психологически им показалось, но они минут 20 там находились, хотя там было очень долго времени. Вот. Там был один священник, который молился, и один, ну, парень, около 20 лет. Впоследствии парень тоже священником стал. Вот, это то, что реально не зависит. Реально человек не зависит от пищи, от температуры, от всего-всего-всего. Потому что сохранение жизни, оно регламентируется четырьмя вещами. Секс, оборона, еда и сон. Да? Это, ну, физическая, как бы, функция. Есть духовная функция, есть физическая функция. И вот нас тут призывают вот эту физическую функцию сохранить во что бы то ни стало. Это ничего не дает. Почему? Потому что физическая функция зависит от кармы. Но какая карма, ее обойти нельзя. Обойти нельзя. В Ведах написано три типа страдания. Страдание собственного ума, страдание от себе подобных и страдание от стихий природы. Наводнение, землетрясение, ну, такие вот вещи, которые глобальные, там чума какая-нибудь, что, ну, так вот не остановить просто. И там написано, что и против каждого страдания есть противоядие. И арча виграха называется, это поклонение Верховному Богу, Господу, это значит, тогда ты виграха, грахас — это звезды, то есть над звездами. То есть как там звезды, все равно уже как ходят. Тебе все равно. Но каким образом? Вот все-таки, вот Рома правильно сказал, он пророческие слова, что тему зарубают. Вот. Каким образом можно стать над звездами, служить Господу? Как служить Господу? Я прихожу в церковь, молюсь, там какие-то молитвы традиционные, какие-то ритуалы, посты держу. Это служение Господу? Нет. Это называется служение Господу, но на самом деле это процесс очищения. Служение Господу Господь дает человеку, каждому из нас. Вы знаете, что в курсе, что ни один человек без задачи Господа не рождается?
Призвание.
Призвание, предназначение. Вот. Что Господь для меня приготовил? Это я не прочитаю ни в книжке, никакой гуру мне не скажет. Господь должен сказать мне лично. Если я не получил такого знания, значит, с Богом еще не встретился. Для начала, чтобы слышать, ну как, в качестве тренировки хотя бы, чтобы слышать его голос Господа, сначала, ну, поступая, как совести говорит. Совесть всегда говорит неудобные вещи. Неудобные вещи. Для тела неудобные. Но вот удивительно, что если мы начинаем так поступать, как говорит совесть, это и есть голос Божий. Когда мы начинаем так поступать, вроде неудобно, тогда мы становимся по-настоящему счастливы. Потому что есть люди существуют, а есть живут. И вот который поступает как по совести, ну, Господь раз сказал, я сделал, два сказал, и потом он мне, он как проверяет. И потом он мне что-то говорит. Вот как только Господь проговорит в твою жизнь, что тебе конкретно надо делать, тебе больше никогда не надо будет никого спрашивать, что тебе делать. И одновременно, когда человеку дается это назначение, как побочный эффект, он теряет страх. Почему? Потому что то есть страх любой, любой, голода, холода, начисто исчезает. Почему? Потому что всеми людьми движет страх. Мы его называем по-разному. Мы можем назвать его этикет, мы можем назвать его, ну, его как только не называют, лишь бы страх одеть в одежды добродетели. Но если вот это, вот такие вот, то, что хорошими словами названо, за ними прячется страх, это то, что, ну, это то, что закрывает дорогу к Богу в первую очередь. Вот. И когда я теряю страх, страх теряется не напрасно. Почему? Потому что все люди движимы страхом. Это называется техника безопасности. Техника безопасности или артха-шастра, есть вот такие, да? Артха-шастра, знаете, что такое? Это экономика в переводе с санскрита. Что вот так вот надо, там какие-то схемы. Но если человек движет, им движет вот это предназначение, то тогда ему другой движок не нужен. Вот когда человек движется изнутри, он знает, что он хочет. Если человек хоть раз проговорил как-то с Богом, он становится очень непонятным для окружающих. Очень непонятным, странным и неправильным. И его понимают через много лет потом. Когда вот это вот все проекты осуществятся, они говорят, о, да, действительно. А так при жизни... И ну, статистика говорит вот там Родонежского, Саровского, там, что индусских, что мусульманских там святых посмотреть, вот их только после понимают. А потом рассматривают каждый их шаг, что они там делали. На самом деле это не они делали. Не они делали. Их не интересует, нас же очень интересует общественное мнение. Их не интересует мнение, потому что они знают мнение Бога. Еще ничего не боятся. Ну, они даже как-то... Я таких людей знаю, вот человек 5 в Запорожье. Они иногда могут показаться наглыми. Но это называю уверенность. Это необъяснимая уверенность, что со мной, вот он, человек реально говорит, со мной ничего не случится, пока я вот это, то, что мне сказали, не сделаю. Я говорю, а потом? А потом вне предназначения жить неинтересно, это все равно, что смерть. Их не интересует. Понимаете? И все практически полумертвые ходят, а ну это пока
не. А как вот эти остальные администрации к ним относятся? Они же знают, там, эти полиция, милиция, эти
разные. Не, не, против такого человека никто,
они
потому
не
что.
Вообще, они боятся, да,
они боятся. Не то, что боятся, если даже они не боятся, если они нападают. Дело в том, что Господь хранит этого человека, даже Он хранит не этого предназначения, не человека Он хранит вот то дело, которое этот человек несет. Он свое собственное дело. И оно как-то вот странным образом как-то проходит, да. А человек может болеть, может что, но все равно как сухим из воды. Он может умереть в коме, пульс пощупали, все. Труп. Все отошли, он встал и пошел дальше что-то делать. Так было с апостолом Павлом, так было. С этим, этот был, как его, Харидас, да, его били там на 20 площадях, и там, ну, он замертво, и ничего с ним все равно. Опять живой, и прожил сколько надо, и долго живут, интересно, долго живут, непонятно чем питаются и в какой экологии находятся, вот. А также, а как же вот остальные, ну, там вроде мало. Те, которые рядом с ними, они тоже попадают под их влияние, и они тоже оберегаемы. Я когда-то рассказывал, есть такая, ну, по хроникам этой католической инквизиции была написана книга «Молот ведьм» называется. «Молот ведьм». И там есть такая статистика, что ну там, если женщина, что-то за ней, там, донос, это как у нас при Сталине было, да, донос и сразу все, пока не попытают, пока не признается. Вот. Вот. И был тест, когда женщин тестировали, ведьма она или нет, задавали какие-то вопросы. И там были реальные ведьмы, и они все, было три вопроса, а на какие группы людей вы не могли воздействовать? Ведьма, то есть сглазить порчу там. И они говорили, вот я не помню, первое не помню, что там, а второе, те, которые понимали, что слово есть плоть, вот просто человек понимает, что слово есть плоть, на них воздействовать нельзя. Это значит, что он просто так не думает, это называется отсутствие праджалпы. Мы вот говорим, общение, оно приятно само по себе, о погоде, о чем, о ценах, о чем угодно. Но эти люди говорят только по существу, и вот их не сглазить, не испортить нельзя, невозможно. Потому что их каждое слово, если он чуть-чуть ошибается даже, тогда его слово становится настолько реальным, что оно ну, осуществляется. Они солгать не могут буквально.
Не занимаются.
Буквально,
они
да.
Да.
Вот. И третья категория, люди, которые заняты в каком-то департаменте служения ну, церкви. Ну там это католики имелось в виду. Вот хоть он дворником там работает, хоть он там что-то нарушает, но он как бы в этой, он под защитой, под крышей. И вот на него воздействовать нельзя. Так и очень много людей, вот те, которые вот были там с Христом, шли, рядом со Шри Чайтанья Махапрабху, шли там рядом за ним, они тоже были под защитой и тоже были такие неуязвимы, хотя ничего особенного не делали. Они помогали его миссии. Ну, какими простыми методами там, кого-то там, иди сбегай, принеси, сбегал, принес, так уж ерунда. Ну вот. Ну, потому что дело-то Божье. И вот когда то есть есть дела человеческие, то тут карма. Карма накопилась уже хорошая, и скоро будет вот такой цунами. А дело Божье, карма его не касается.
Другой департамент вообще.
Да, это вообще, ну, не, виграха, это над кармой. Карма это не касается. Вот. И поэтому ну, каждый должен, а как? А как найти свое предназначение? Да? Есть два способа. Или кто-то уже нашел, там рядом с ним что-то там делать. Или если я такая яркая, выразительная личность, хочу там свой проект, могу, в принципе. Один человек я знаю, он ушел с работы на 2 недели. Никому не сказал. Его искали в розыске из семьи, никому не сказал. Ушел в лес без еды. Ну, летом было дело. Вот. И там кувыркался по этой траве, говорил, Господи, скажи мне, кто я, вот скажи мне, кто я. И он получил ответ. Он вернулся другим человеком. Первое, в семье никаких эксцессов, хотя должно было быть, но он вернулся в силе, этот человек. Он теперь ничего не боится, он сейчас там церковь основал такую, и там чудеса происходят. Он просто узнал, кто я. Кто я? Но это воины. Не все так могут. Уйти. Он очень, это его очень сильно все достало. Его, потому что все люди, они как овцы, попугаи, повторяют за другими, делают что-то за другими. Вот. И ну, тупее нету существа, мне кажется, как вот овца. Вот был эксперимент, когда там. Они же стадом идут, да? Овцы стадом идут, и вот палочку ставят. Первые овцы прыгают, он палку убирает, и все стадо на этом месте прыгает. Ну, и люди так же делают. Прыгают, а мы что-то делаем, не зная, для чего мы это делаем. То есть не думают. Да, и говорят, когда человек что-то у него с интеллектом не очень, говорят, баран. Баран. Овцы. Если И можно, конечно, чиститься, можно стать этой чистой овцой, вот, перестать думать. Но они, и можно думать, что мы попадем в духовный мир и там и спасемся. Нет, овцы идут на шашлык к дьяволу. Да, и он разводит стада этих людей и говорит, что тихо, смирение. То есть страх одевается под личину смирения, этикета, все что угодно. Есть настоящее смирение, есть настоящий этикет. Это все искренние вещи, и они рождены отвагой и смелостью. Настоящий этикет – это смелость. Настоящее смирение – это смелость. Смирение. Настоящее следование, настоящее предание – это смелость. И они основаны не раньше. Вот мы говорим это предание. Надо предаться Богу, да? И даже есть верующие категория, есть преданные, преданные Богу. И вот преданным нельзя быть не на 100%. Те, кто не на 100%, они встали на этот путь преданности. Это все равно, что нельзя быть верным жене на 70%. А вот на 30% я погуляю, да. Но жена же не оценит все равно это. Она же примет только 100%. Ну и у Бога то же самое происходит. И поэтому преданность состоит в чем? Она состоит в том, что что-то получается у меня дороже, чем моя собственная жизнь. Если у меня в жизни нет дороже чего-то, чем моя собственная жизнь, все, мною можно манипулировать. Я буду всю жизнь бояться за свою жизнь и ничего такого не сделаю. Но если у меня появится что-то, как мне один человек говорит, вот путь к Богу. Вот я хочу к Богу. Открывает Бхагавата там и считает, что смысл человеческой жизни, предназначение, слово предназначение человеческой жизни, это прийти к Богу. И поэтому я хожу, молюсь, то все делаю, я говорю, ну и знаешь, сколько таких вот молится, ходит, и это очень похоже, как вот как инфляция, когда бумажка ничего не стоит, она не подкреплена золотом, она не наполнена содержанием никаким. Я должен идти к Богу, но как я должен идти? Вот у меня что-то должно быть, что-то. Я что-то должен делать, я что-то должен получить задачу, эту задачу выполнять, и в процессе выполнения этой задачи я и прихожу. Или помогаю кому-то там. Бывает, что какая-то мега такая глобальная задача, и там один человек ничего не сделает, там целая группа. Там может быть сотни, которые там помогают. Может быть такое. Но для меня это должно быть стать номером один. Да, тогда я принимаюсь как бы в эту команду, и я тогда сразу под защитой становлюсь. Это такое невероятное чувство, когда человек, вот вы только представьте, вообще ничего не боюсь. Никакой другой комфорт, вот все виды комфорта, удовольствия, наслаждения с этим даже близко не поставишь. Никакой нирвана. Нирвана, кстати, это немножко ниже даже. Нирвана это просто вот хорошо и все. А это я что-то делаю. Нирвана это вот я завис, и мне хорошо, и я в безопасности. А это я что-то делаю, причем делаю что-то опасное, и я в это время в безопасности. Жизнь. Ну, чувствуешь себя человеком, чувствуешь себя живым. Чувствуешь себя живым. И после этого просто так жить не захочешь. Человек, который вот так вот поговорил, то есть такой категории лиц, там какой вот эти лекции Шри Джишну, с чего мы начали, да, все вот эти страшилки не страшные, им вообще ничего не страшное. Вот это альтернатива, а не просто где-то заховаться и переждать.
Мало кого не получится, надо понимать.
Потому что карма достанет.
Да, зачем ховаться?
Карма достанет, да. Если во всей стране будет плохо, я в погребе что остежусь. Да, вот были во время войны, были такие случаи, когда кто-то, война началась, а он не хотел, да, в погреб, и мама продержала его в погребе. Война кончилась, 4 года он вылез оттуда. И как на него люди смотрели, как он просто потерял 4 года жизни. Есть такие. Есть в этом, в Шримад Бхагаватам есть такая история, когда карма достала Индру, царя полубогов. Царь полубогов тоже есть карма. Вот. И она за ним, даже картинка такая есть, такая страшная старуха, ну типа Баба-Яга, такой крючковатый нос, худющая, Индра текает. Ага, текает, да, от нее. И он куда-то спрятался, нырнул в какой-то там водоем и в тростнике или в чем-то там просидел там, ну, годы. Ну, достаточно много просидел, отсиделся. И потом, когда вот это планеты подвинулись как надо, он вылез оттуда и говорит, вот я обманул. А там ему, я вот не помню кто, не то народомуни, говорит, что ж ты обманул, ты же сам себе в тюрьме посадил и сидел. Ты же наказание так и получил все равно. Да, то есть должно быть активно упредительное, это есть жизнь, а пассивно реагирующее это есть смерть. Пассивно реагирующее это я просчитываюсь, это я попадаю под юрисдикцию кармы, и я ее исправить не могу, и никто ее исправить не может. Есть сейчас такое в мире эзотерики, бытует такое там властители кармы, нет никаких властителей кармы, есть тот, кто карму может изменить. Изменить. Это только Верховный Господь, больше никто не может изменить. И вот человек, который получил вот это вот задание, он уже ни минуты не может быть спокоен. И вот эти спокойные, религиозные, в кавычках, люди говорят, успокойся, а где ваше вот это, а где ваше вот это, а где ваше вот этот трансцендентализм. А он неспокойный. Он задание получил. Задание. Он получил лично пакет от Господа Бога. Пакет получил. Вот. Он все. И рядом с ним меняются люди. Если он говорит, что пакет у меня вот тут вот есть, и рядом с ним ничего не меняется, он ничего не получил. Не верьте. Вот это вот Шри-Джишна такой. Шри-Джишна об этом ничего не говорит. Я не хочу про него ничего плохого сказать, замечательный проповедник, но лекции его депрессивные. А так ничего. Он говорит правду.
А но он не... там находишь, сколько ты говоришь выход из этого?
А?
Выход. Говорить в своих лекциях из этого состояния, в котором сейчас...
Да, он говорит выход, но это выходом не является. Он говорит, идите на село... Будете аграриями, будете все, делайте все. Приготовьтесь к тому, что электричества не будет. Приготовьтесь к тому, что никаких энергоресурсов не будет. Ни нефти, ни газа, ничего. А вот просто вот с земли возьмете, то и возьмете. На быках там...
Уже к концу света, начиная от того, что я помню, 70-е годы. Последнюю 2000-е мы обещали вообще конкретно.
Один человек сказал, что конца света не будет, будет конец тьмы. А конец света называется по-другому пралая. Пралая. Пралая это большие жертвы, это много жизней будет унесено, это какие-то, но не все. И пралая это вот в ведах описывается целые уровни. Есть уровни во Вселенной, которые этой пралае не подвержены. Там, что бы ни творилось, там они всегда. То есть все будет затопляться, а они их не затопят. Это так называемые райские планеты. А все остальное будет либо гореть, либо потоп. Причем потоп не тот, который вот на Рарате там нашли этот ковчег. Веды говорят о другом потопе. Это... Ну, там воды причинного океана, это не та немножко вода, не та вода, но она губит еще ловчее, чем... Это, знаете, устройство Вселенной такое есть. Вселенная наполнена, она имеет форму яйца, очень похоже, да, на древнее воззрение, что такая лепешка на трех слонах, а те на черепахе, да, видели такие картинки? Вот. И это напоминает. Но там даны... Четкие размеры. Эти размеры ученые сейчас подтверждают. Там вот эти многие религиозные Например, вот есть, чтобы далеко не ходить, в Сахаре племя туарегов. Полуголые, одна надбедренная повязка. И у них есть, у них такая религия, очень похожа на Адам и Ева, вот они там познали добро и зло, и вот их оттуда попросили вежливо сюда. Но причем они говорят, нас попросили Сириус, они молятся на Сириус. Они его называют, не знаю как, но в переводе это как бледная лиса. Так вот эти вот туареги рисуют Сириус в полтора раза больше диаметром, чем Солнце, что соответствует реальности. Более того, они рисуют его тройной звездой. Что двойная, она это где-то несколько десятков лет только выяснили ученые наши, там телескопы, а те-то раньше знали. А что тройная, выяснили его только-только. А те откуда они знают? Значит, они обладают знаниями. И религия сначала окажется смешной, но когда ученые внимательно присматриваются, и вдруг это выясняется, они начинают их изучать более внимательно. То есть по технологии, по достоверности, а значит и по силе, а значит в этом находится ключ от проблем. Вот. Ну, нам предлагается очень просто. Надо уверовать, надо попросить. То есть говорится, что у Господа три аспекта всегда есть. Любую религию проанализируйте. Отец, Сын, Святой Дух, да? Здесь Бхагаван, Параматма, Брахман. И Бхагаван – это личностный аспект. Так вот, человек, он как и Господь, по образу и подобию, имеет тоже три аспекта. И самый главный его аспект – это личностный аспект. Личность. Если личностный аспект не проявлен в человеке, то есть вот как личность, он кто? Если он как серая масса в толпе, вот в толпе я за Ющенко вышел и кричу там, да, кто я? Ну, никто я. А если вот я что-то сделаю, все обратили внимание, взяли на вооружение, да, вот это личность. Если личностный аспект не проявлен, то ты зомби, раб, робот. Ну, любить не могут эти категории, и счастливыми быть тоже не могут. И жизнь не устраивает. А если жизнь не устраивает, человек немножко звереет в прямом и переносном смысле и начинает вести себя по-зверски. Это называется грех. Потому что статус-то человека, ну, мы можем себя по-человечески вести, когда мы счастливы. Это значит, когда проявлен личностный аспект. Личностные отношения, там вот это все. А личностный аспект может проявлен когда? Вот мы уважаем законы, вольно или невольно, с законом сильно-то не поспоришь, да? Изучаем физику в школе, мы изучаем Брахман, безличностный аспект Бога, как это все устроено. И сами вот как-то так ловко пристраиваемся, все, безличностный аспект у всех есть. Он по неволе будет, потому что он даже не дает шаг в сторону. А вот личностный, хочешь имеешь, хочешь не имеешь. Потому что вот животные практически его не имеют. Да, немножко вот у этой кошечки, кошечка с характером, да, или собачка с характером. Но это настолько мизерно, настолько такое свобода воли практически не проявлена, что ну, можно практически пренебречь. Так вот, человек как личность, он может состояться только в том случае, когда он будет контактировать с верховной личностью Бога. То есть начнет с ним говорить. Не законы будет изучать, а просто постарается поговорить как-то. Вот. И есть такой плавный переход. Сначала там мы какие-то реверансы, какие-то танцы около алтаря, правым боком не становись, левым становись, там это этикет, все такое. Вот. Это так, подход. И тогда очищение, и тогда человек вдруг может рискнуть и сказать, Господи, сколько можно, скажи что-нибудь там, да? Вот. И Господь так, он как бонусом что-то говорит человеке, говорит, и ну по. Но серьезную вещь, самую серьезную вещь, то есть задачу, пакет, он вручит тогда, когда человек поймет, что вот все, чем он занимается, ну просто мусор. Мусор почему? Потому что это все пойдет в утиль рано или поздно. Вот все, что мы не делаем. Мусор. Вот оно сейчас новое, но все равно оно вот сейчас заметили, как все устаревает очень быстро, да? все пойдет в мусор. Раньше вещь долго держалась, а сейчас все такое одноразовое. Такое вот. Китай сейчас это доказывает очень эффективно. Да. Все одноразовое. И жизнь наша такая вот. И самое главное, наша жизнь тоже одноразовая, как китайская погремушка какая-то. И вот когда мне дают что-то такое из вечности, задача из вечности, сделать что-то здесь, то моя жизнь становится меньше. Я тогда выхожу за пределы жизни, и тогда получаю вот эту вечную жизнь. Практически становлюсь бессмертным, называется. Вот. То есть я не боюсь смерти. Кто бессмертный, кто? Кто не боится смерти? Если человек умирает и при этом смерти не боится, у него нет страха, значит, у него перед глазами Господь. Потому что в Бхагаватам написано, от лица Господа бежит сам страх. Это признак. Признак. Если я боюсь, вот отец одной моей знакомой очень страшно умирал. Очень жизнелюбивый такой, душа компании. Его парализовало. Там такое тело, там, ну, за что человек держится? Другие молятся, скорее бы вот это сдохнуть, да? А он вот так вот еле-еле там, там и в памперсе уже сидит, и он, и уже он знает, что умирает, и так еле-еле говорит так, хочется жить, так и умер. Не хочет умирать. То есть о чем это говорит человеку? Что вот все, все его чаяния вот на этом теле, а ну уже ничего ж нет, мусор уже, мусор. Вот. Ну кто понимает, что это действительно мусор, отрекается, это ну, такие социальные похороны получается. Господь у него все забирает. Не у всех забирает. А вот у этого забирает все. Забирает все, чтобы тот уже ни шагу назад. Вот. И человека сначала корежит некоторое время его. То есть он практически чувствует себя человека похороненный заживо. У меня лекция какая-то была, похороненный заживо. Это называется инициация или дважды рожденные. Что второй раз родиться, надо же помереть. Вот. А все хотят вот сразу дважды рождения. Двиджи называется на санскрите. И вот там, когда все вот это в утиль, мусор, мне дают все такое, и тогда человек не делает ни одного лишнего движения, все у него для окружающих понятно, непонятно. Для окружающих он может нарушать какие-то законы, но он движим другим, не страхом. Вот. Страх это такой, это контрольная лампочка мигающая, которая, ну, смерть, то ты идешь к смерти. А если нет страха, ты уже не идешь к смерти.
Как
избавиться от страха? Это желание продиктовано страхом. Поэтому не получится. Нам не надо стараться избавиться от страха. Нам не надо желать получить жизнь вечную, сказано. А вот кто хочет душу спасти, однозначно потеряет, да? Потому что это не самоцель. Надо поговорить с Господом. Тогда Он что-то мне, что-то Он скажет, каждому скажет. Маленькая. Задача не обязательно такая глобальная, но у каждого она есть. Он что-то это сделает, что-то сделает. И не обязательно он это сделает, не обязательно даже в семье. Вот потому что я знаю, некоторые проповедники говорят, а семья-то у тебя какая? Я говорю, подождите, подождите, семья какая? А вот Шрила Прабхупада, который написал книжку, он легко ушел от жены. Почему? Потому что он не стал ждать, когда она... Ну, потому что в этой традиции наркотические вещества, ну, чтобы проповедовать, нельзя употреблять. Ну, потому что просто не сможешь. Физиология не даст тебе. А жена пила чай, а чай относится к наркотическим. То есть, если вот там мелисса, трава, мята всякая, это не наркотик. А вот тут чай, чай, да, он слабый наркотик. В общем, все, что подстегивает нервную систему, как-то сильно на нее влияет, считается наркотиком. Поэтому там вот на зоне там чиферят, да? Просто в серьезных количествах оно заметно. Это как вот пиво и водка, да? Пиво пьют, а что? А на алкоголь все равно алкоголь, так и чай. И он взял, ушел. Или вот есть Махарадж такой. И что, от этого он стал менее святым, что ли? Нет. Потом он наладил с ней отношения, там его последователи купили ей квартирку его жене. Нет. Потому что это миссия, это не обязательно, что у меня, вот все, что у меня сейчас есть, должно устояться и отвечать каким-то стандартам. Нет, не обязательно. Не обязательно. Если взять апостола Павла, я его сколько раз в пример приводил, у него вообще ничего в жизни не устоялось. Его, и миссия его просто титаническая, лучше всех апостолов. У него ни со здоровьем не состоялось, ни с личной жизнью не состоялось, ни с властями, из тюрем не вылазил, сколько кораблекрушений, сколько там болезней, сколько... Он ничего это не шлифовал и не доводил до ума, а миссию тянул. Вот. И при этом он был счастлив. И при этом он говорил, уже не я живу, а он живет во мне. Он имел в виду Иисуса. Он живет во мне. А меня все меньше и меньше. Вот. И меня это не значит, я вот моя личность стирается. Просто нет. Стирается тот хлам. А личность остается. Просто надо затанцевать с Господом Богом в какой-то работенке. И при этом я не растворяюсь. Когда двое любят друг друга, они одинаково говорят, одинаково думают, но они остаются порознь, они и тот личность, и та личность. И при этом они очень творческие натуры становятся. Он не знает, как ей угодить, она не знает, как ему угодить, и придумывает на ходу все, что хочешь, да? Личность никуда не уходит. Хлам уходит, шлак уходит. Вот это вот. Насчет Шриджишну. Да, Шриджишну. Вот это есть альтернатива. А просто, то есть это наступательное, наступательное, не оборонительное, наступательное. Но без Бога наступать нельзя. Вот. Без Бога рано или поздно проигрыш. Проигрыш. И человек умрет, так и не пожив.
Я так поняла, что все-таки свое предназначение можно понять только где Бог покажет. Как его найти?
Да, предназначение может сказать только Господь. В противном случае есть много слухов ходит о предназначении. Но это предназначение, что-то у меня в детстве получилось. Я теперь это культивирую, культивирую, типа это талант. И за это большие деньги платят, или хотя бы аплодируют. Или даже просто хорошо получается, может быть не очень хорошо там платят, но говорят талант. Нет, это не предназначение. Это просто какая-то кармическая хорошая доработка, разработка. В прошлой жизни я что-то этого достиг, а сейчас просто проявилось. А вот у него не проявилось, потому что он над этим и не работал. Знаете, рождается ребенок и на лету все схватывает. Он это просто вспоминает. А другому, вот, говорит, вот тупой, он просто заново это учит и все. Он с этим никогда не сталкивался. Он просто в этой теме он тупой. А все одинаковые, как души, все одинаковые. Просто один тем занимался, один тем занимался. Но когда Господь дает мне задачу, она с моей кармой вообще никак не связана. С моими задатками никак не связана. Более того, в этом есть такая причина, что он мне дает такую задачу, что у меня в этом плане достижение, ну, не просто ноль, а я в минусах. Я не могу. Вот например, у меня патология, которая до конца жизни не справится. У меня нету памяти вообще. Вообще. Насколько это патология, я вам скажу, что я помню свой день рождения и жены, и все. Детей не помню. Матери отца не помню. Ну, не старайся особенно.
Дата не помню?
Нет.
Или само событие?
Нет, дата. Когда день рождения? Я не помню. Да. Я не заморачиваюсь этим. Я свою помню, потому что ну, пришлось анкеты писать. А жены, потому что она мне заставила ее. Да, ну, подряд несколько лет скандал, что я забыла за день рождения. Ну, я уже себе написал, что уже, чтобы избежать. Все. Вот. И поэтому вот сейчас я что-то говорю, это что, я что ли говорю? У меня что, память какая-то? Нету. И поэтому человек не может себе это приписать. А то, что там, если человек себе что-то припишет, а человек сможет, ну, Господь сможет, говорит, то, ну, твое, ну, давай. И раз, 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 и выдохся. То есть там провал у человека. То есть это точно нельзя определить предназначение, призвание человека ну, там, по детским задаткам или как-то. Нет. Нет. И так везде. Я вот читаю Нитянду Чарана уже сколько раз, да? Все, что у него было в минусах, теперь он сейчас там лучше всех. Но это не его. Это Господь. Но он очень смелый человек. Он очень смелый человек, отчаянный человек. Смелый до отчаяния. Вот когда отчаяние, когда и все, и там только на Бога больше не на что надеяться. И Господь говорит, ну, раз ты мне доверяешь, на. Раз ты мне доверяешь, на. Смелость — это доверие Господу. Есть вера, а есть доверие. Я же ему доверяю, что он мне, ну, что он не чужой, что он родной. Да. Есть то, что я сейчас говорил, это то, что без страха. То, что без страха, это уже можно назвать ниргуна, называется, над гунами. Есть три состояния материальных: гуна невежества, страсти и благости. Вот. А ниргуна, она может вести себя как угодно. В основном она ведет себя как в гуне благости, прилично. Но в экстремальных ситуациях она может, человек может вести себя вроде бы неадекватно, но потом выясняется, что как он трансцендентно себя вел. Просто когда, ну, иногда, ну, смысл в том, что я хочу сказать, что это ответ на вопрос, что вот гуна невежества очень похожа на гуну благости. Потому что гуна страсти, она очень активна. Человек быстрее, 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 он не сидит, он волнуется, он делает много движений. Гуна благости, человек уже умен, и он делает то, что надо, и гораздо более эффективно. И поэтому он немножко смахивает как бы на лодыря. Он больше похож, который вообще ничего сидит, не делает, чем на тот, который суетится. И у него, ну, выход небольшой, на гора он много не выдает. Гуна благости. И вот то же самое. Это мотивация. Потому что гуна благости — это уже религия. Это не то, что я получил задание от Господа Бога, но я уже действую прилично. Я гуна благости — это я просто джентльмен. Я остаюсь тем же самым эгоистом, но я сначала ориентируюсь на запросы окружающих, а потом на свои. Как один государственный деятель, вот помните, это там что-то про Гардемаринова, да? Было фильм какой-то там. Там был такой листок, это из России, Российской империи, там были такие, и один листок, такой, ну, функционер такой подленький, он свои дела делал, и, ну, пользуясь государственными полномочиями. А другой говорит это. Я сначала делаю, что меня отличает от этого листока, фамилия такая, что отличает? Он делает свои дела, а потом государственные, а я государственный, а уже потом свои. Вот. Или вот такой фильм. Почему мы, кстати, эти фильмы любим, и почему к этим героям нас тянет? Потому что там вот эта мудрость содержится, как же «Утомленное солнце», что ли, как-то. Там играет Михалков. Помните, да? Вот. У них что-то там из-за женщины вышло, и потом один из особого отдела пришел и был поклеп. Ну, сталинские времена. Вот. И жена его спрашивает, какая разница между тобой и вот тем? И ты был за границей, и он был за границей, и ты вот воевал. Он говорит, он воевал из страха, а я потому что родину люблю. Вот. И внешне вроде одинаково. Но Господь дает счастье, кто не из страха ворует, а ворует, воюет, а из-за вот этого. А из страха он просто свою шкуру спасает. Вот если я делаю, 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 а я же служу себе, я же мне на Господа, в общем-то, наплевать на его вот этот, он же что-то от меня хочет. Когда он личностные отношения есть, он же не просто банкомат. Да, можно воевать и жить с Господом и ну, на уровне брахмана. Я честно выполняю свою дхарму, свои это, прихожу в церковь, там отмолился, да, и у меня будет ровная жизнь такая, без нервотрепки. Я буду в законе. И это сгладит, если даже мне по карме какие-то там пики, нервотрепки, их как-то срежет. Вот. Ну, будет ли счастье? Закон не приносит счастья.
Ну, если можно даже как-то добавить, вы бывает цитируете из Библии, из Завета, вот, притчи, ну, рассказывали. Вот, как там был пророк, или Иов, у которого там чудо, там дети, а как бы сатана, вот ты его там сильно любишь, оберегаешь, там,
да.
Его, я там ночью там умертвил его всех детей, угу. Показывает, да, там, то есть, да, довел, ну а в чем-то счастье, да, зачем ну, так как бы издеваться, что ли?
Это был богатый человек, у него было много там скота, детей, 10 или 12, я вот не помню уже, к сожалению. Он был уважаемый, авторитетный и такой богомольный и преданный Господу. И дьявол подошел и говорит, конечно, ты же его защищаешь, вот он вот и молодец поэтому, а вот свою ладошку отведи от него, посмотрим, какой он будет. Дай мне его на съедение. И Господь говорит, ну хорошо. Там интересная такая мысль прослеживается. Смотрите, без разрешения Господа вот эта иллюзия или дьявол не сможет даже напасть на человека. Вот. А Господь разрешает только он, если сможет, он выдержит это или нет. Это было сделано... Это была его миссия. Миссия это не обязательно что-то такое построить или такое разрушить. Просто показать пример, это тоже миссия. За этим Йовом потом пошли все там, все раскаялись, покаялись и жизни изменили свои. Бояться перестали. Вот. А он славит Бога и славит Бога. Бах, там крыша упала, всех детей его придавило насмерть. А он славит Бога и славит Бога. Славит за что? Ну, а жена не поняла этого юмора и сказала, ну ты, дорогой, мне твой Бог такой не нужен. Ушла от него. Остался один. Потом он всего лишился. Потом там проказы. Все тело в проказе. И он его выгнали за стены города. И он сидел там в золе, посыпал себя золой и соскребал вот это вот то, что там течет с него. И славит Бога.
Ну, ты как-то вверх ногами все.
Да, и все смотрят. И потом, когда все сказали, вот это вот он верующий, сумасшедший. А потом у него все это было вдвое. В два раза больше детей, жена то, что надо было, и все, хозяйство вернулось, и он стал такой же авторитет. Да.
Как Авраам, сын.
Да, да, да.
Пока веришь.
Суть в чем? В чем заключается верх ногами? Верх ногами. Ладно, раз мы перешли на Библию. Просто все равно. В Библии, во всех писаниях одно и то же. Два сына. Один хороший, один не очень. И один очень не очень сын. Очень не очень. Он сказал, папа, а давай ты мне отстегни то, что мне положено. Это было сказано в те времена, когда наследство можно только после смерти. Он заживо, считай, его похоронил. Тот говорит, ну давай. Тот пошел и промотал. Причем промотал очень непристойно. Вот. И когда он там все эти круги прошел, все, согрешил все, что можно согрешить, пришел. И где бы заховался, нет, он пришел к отцу и говорит, я вот... Все, что вот и я это был, и пока промотал это наследство, все было плохо. А вот когда я помню, что я был вот ребеночком около тебя, и мне было хорошо, и мне нужен только ты. Можно я буду около тебя рабом? Около свиней там где-то. Вот. Вернулся. А старшой в это время где-то там ходил. Где-то там ходил, приходит, а тут праздник. Он говорит, а по какому поводу? А вот младший вернулся. Говорит, вот этот вернулся и не постеснялся. И папа отдал ему перстень. Перстень в те времена был символ власти. Почему? Потому что младшему нужен был только папа, а не его вот это вот недвижимость или там что. А старшему, он говорит, я вот хранил, я вот все вот шастры тут соблюдал, ему папа был не нужен. Вот когда мне нужен Господь, а не то, что он дает. А когда мы так, когда мы к этой мысли приходим, такая аналогичная история в этой вот Махабхарате произведения. Там были Кауравы и Пандавы. Ну, два семейства таких. Причем там эти Пандавы, они были законные, они должны были на трон. Вот это семейство. И они там, там Арджуна и там и Кришна. Это Кришна, это надо посмотреть, там есть вот целый сериал Махабхарата. Мужчины любят смотреть, говорят, боевик не надо смотреть. Там настолько-то, там война сплошная. Вот. И они 13 лет были в изгнании. Чего Господь их гонял по лесам? А потому что они там ходили, и Господь, он только в экстремальных ситуациях. В простой ситуации его нету. И когда физически им, ну, на своих ресурсах ситуация кармическая не исправляется, а Господь приходит и все выруливает. Им это так понравилось. И когда они пришли, и он им дал власть, то же самое, потому что им нужен был Господь. И вот этот вот старший из этих пандавов пришел к этому Кришне перед самой битвой. Там собрали войско, с другой стороны собрали войско. Это говорит, мне нужен только ты. А другой пришел и говорит, а мне нужен твое войско. А войско Кришны, это его, знаете, такой спецназ, дравиды назывались. Когда дравиды шли, все просто в ужасе бежали. Войско Бога самого, представьте. Тот взял войско Бога, а это Бог, а Бог был на этой стороне. И он всякими там штучками-дрючками, обманом, там камень одному подложил, чтобы тот не мог, там солнце притормозил, там это, там одного обманул. И он делал ситуации, и что они меньшинство выиграли. Если мы проанализируем, проанализируем все священные писания, все войны, которые описаны, войны, вот Библии, например, взять, они выиграны меньшинством и мистическим образом с Господом. По физике, вот там вооружение более тяжелое, народу больше, и позицию они более выгодно занимают. И они бах и проиграли. Почему? Потому что Господь был на той стороне. И все. Вот. Почему? Потому что вот тому надо. Почему Давид библейский выигрывал? Потому что он вообще не хотел на это царство, не хотел воевать. Он был пастухом и молился, и когда его там на это царство призвали, он говорит, ну, я, конечно, да, раз надо. Ну, как тяжело, лучше пасти овец, потому что там Господь мне ближе. А тут это всякие дела отвлекают, ну, дела механические какие-то надо делать. И это его угнетало. И поэтому за ним одни победы были, за тем Давидом. Кстати, он очень много подскальзывался на всяких грехах, и Господь ему прощал. Потому что он его любил. Он знал, кто такой Господь. Он дал ему назначение вот это вот. И он ничего не боялся, этот Давид. Теперь это целый эпос. Теперь это скульптуры делают. Теперь вот это. А на самом деле это были обычные люди. Это были обычные люди. Апостол Павел был обычный человек. Этот был обычный человек. Ну просто он был с Богом. Арджуна, который там великий воин, обычный человек. Когда Господь ушел, его просто там какие-то бундюки пришли и побили, потому что без Господа он не смог. Но пока с Господом, и Господа на всех хватит. Вот. Просто надо личностный аспект. Вот мы тут сидим, и у нас два аспекта у всех раскрыто. Параматма и Брахман. Два раскрыто. А личностный аспект не раскрыт. Вот надо открыть третью. И тогда мы можем называться человеком. Мы должны стать личностью. Для этого надо поговорить с личностным аспектом Бога. Как говорит, как угодно. Хоть в стенку лбом, если так, так вот договаривается.
Да, есть, а да. Когда его спросил, да? Он же уже, получается, не страдал, потому что он уже знал Бога.
Он не страдал, да. Не, он плакал, он переживал, да, но...
То есть у него по барабану.
Ему, да, все равно, да.
Ну, страдание как-то...
Страдание... Страдает не тело, страдает ум.
Ну, да, зачем...
Ум. Просто... Нам надо понять, что наше тело по определению уже мертво.
Нас отнимают, а мы страдаем, значит, мы еще не с Богом, так? То есть критерий такой. Если я перестаю страдать, да, чтобы не случилось, тогда когда я уже молодой. Какой критерий?
Есть страдание, а есть сострадание. Слышали, да? Сострадание это как бы епархия уже святого человека. Сострадание, но страдание там присутствует. Шрила Прабхупада, когда у него самое главное качество было сострадание. Когда он это ехал по Франции, видел там один старикашка, заходил в публичный дом, он заплакал. Говорит, что он делает, ему помирать скоро, куда он идет? Он заплакал, он не показал пальцем и сказал, смотрите, что он что. Он заплакал. А когда он увидел, что люди играли в гольф, англичане, он говорит, что он делает? Ему когда объяснили правила игры, он говорит, он заплакал опять. Прабхупада заплакал. Это умнейший человек, который там переубедил многих ученых. То есть нельзя сказать, что он такой сентименталист, и у него там не хватает чего-то. Просто он такой, а, и в случае, ну, или травма у него какая-то там головная.
Это все понятно. Это мы говорим о людях попроще.
Нет простых людей.
Я к тому, что как понять, я вот правильно человек спрашиваю. У меня все, ну, все хуже и хуже. Я до этого страдаю. О чем мы так говорим?
Значит, это говорит о наличии самообмана.
То есть я не верю, правильно? Значит, нет веры. Потому что если бы я верил, я бы не страдал. Забирай.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Вера есть у всех. Подождите, вера есть у всех. Мы это уже проходили. Человек рождается с верой, человек не получает ее в какой-то церкви.
Значит, она не проявлена или как?
Она проявлена. Человек без веры жить не может.
Пусть страдает, если ему хуже становится. Пусть радуется. Пусть Богу радости без денег.
Страдания, для чего нам нужны чувства? Чувства нужны нам для ориентации в пространстве. Мы их используем для наслаждения, но изначально они должны нам даны для ориентации в пространстве. Вот там горячо, я ушел. Для, ну, потому что ну, тело сгорит. Да? Вкусно пахнет, значит съедобно. Типа съедобно, да? Хотя сейчас попридумывали. Пища сейчас очень вкусно пахнет, но совершенно не съедобно. Да. Ароматизатор, а что под это дело глотаем? Ну и так далее. Так вот, сбита настройка чувств. Для чего нужен пост? Когда человек... Вот я помню в детстве, да, когда мне давали конфетку, кусочек меда прямо вместе с воском, я его жевал, или что-то, это была такая эйфория. Сейчас я жую этот, говорю, наверное, экология, наверное, радиация. Да такой же самый мед, не сильно он вкус изменился. Но мои рецепторы другие. Они такие, ну, зажратые, знаете, зажратые. То есть человек, если там в туалет посадить, он принюхается и вроде уже нормально, да? И также, а сначала рецепторы говорят, ну невозможно, привыкают. Точно так же привыкают и к хорошему. Первый раз оно хорошее, как это... Анекдот. Сколько булочек можно съесть натощак? Ответ только одну, потому что вторая будет уже не натощак. Вторая будет не такая вкусная. Рецепторы. И нормально аппетит, он уходит во время еды, то есть наступает, то есть чувство говорит, хватит, 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 хватит. Если это здорово, что так оно сделано, да? Здорово. Но мы их используем не по назначению. И поэтому страдаем. Потому что наше наслаждение, мы думаем, что мы получим от объекта наслаждения. А это просто, ну, для функционального вот этого, ну, чтобы функционировал организм и все, ему много не надо. Мы, помните, говорили, вот четыре заботы есть, да? Забота о теле, забота о ближних, забота о социуме, забота о Боге. Помните? Фундамент заботы в чем заключается? Не додавать. Помните, да? Заботиться о Боге как? Не додавать. Не додавайте, чтобы была молитва, но качественная, без воды. Потому что разведенная молитва, что ну, немножко механическая, Господь не принимает, и ложка дегтя портит всю молитву. Ну и я для чего это говорю? А для тела что не додавать? Не доедать, немножко не досыпать. Не досыпать? Ну это не значит, это не спать, значит 16 часов в день. Насколько выспался, встал и работай. Тогда организм будет свежим. Забота заключается не додавать. Но поскольку мы ориентированы, и вся цивилизация ориентирована на удовлетворение чувств, а вернее на, чтобы они вот так вот раз и так, и потухли, да, устали. И мы тогда чувствуем, и тогда чувства перестают подавать нам информацию оттуда, что смотришь, информация невкусная. Мед, он как остался, но я смотрю на него, а если долго будет, стошнит еще, да, может быть, да? Но долго одно и то же. Перестает поступать информация, и перестает информация, а этот мир несет информацию о смерти. И когда перестает поступать информация о смерти, заедаем проблему, помните, да? Заедаем. Я испытываю типа нирвану. Так вот эту же нирвану можно испытывать. То есть я чувствую себя как в безопасности, да? Выпить для храбрости, что такое? Раз, и море по колено. Я просто убил чудовищной дозой вот это протоплазматический яд. Водка – это протоплазматический яд. Все чувства, и я становлюсь бесстрашным. Просто чувства перестали, и я могу на какие-то поступки, да, так иногда делают. Так очень здорово помириться можно, да, и водка решает все проблемы. Ну что, потом? Да. Потом и привыкание, потом кроме водки меня это тоже не интересует. Взять и заменить бутылку Господа. Вот. Безопасно, здорово, а чувства будут исполнять свою роль. Вот ошибка где находится. Вот ошибка. Потому что я все равно хочу получать наслаждение, но мое наслаждение, чувственное наслаждение, это просто, если временно отрезаю от смерти. Даже не отрезаю от смерти, а ну, страус в песок, знаете, так, чух, в песок, голову. Я просто ее перестаю видеть, и только от этого мне хорошо. Вот. И хорошо, что если страус на песке, но иногда он стоит на асфальте. Вот. Это когда человек начинает заниматься духовной практикой, этого страуса ставят на асфальт, и он бах, и не помогает. Это начинает его стимулировать, искать другой способ наслаждения. И ну, к этому времени обычно уже говорят, что Господь, это там и радость, там и все. Там безопасность. И поэтому чувство, когда человек ничего, вообще ничего не боится, очень похоже, даже не похоже, оно переплевывает все чувственные наслаждения. Потому что чувственные наслаждения, в конце концов, идут к тому, что я просто перестаю бояться. Это цель чувственных наслаждений. Это не просто мой язык удовлетворен или приятная музыка. Оно отвлекает. Вот. Но это не является еще счастьем. Это просто я не вижу смерти. Это как нейтральная скорость. Это было вот назад, нейтрально, а еще есть вперед, еще есть настоящее счастье. Я еще что-то делаю и не боюсь. Когда я получил чувственное наслаждение, я все, замер вот так вот на нейтралке, и хорошо. Никто меня не достает, я в бункере. Вот. А я тут еще и действую, и в безопасности. Понимаете разницу? Вот. То есть радости мы еще не знаем настоящие. Счастья нет. За счастье мы принимаем отсутствие угрозы смерти. Пока что, но смерть все равно наступит. Вот. У нас, наверное, перерыв, да? Сейчас уже прошел, чтобы пополам. Да, давайте перерыв 5 минут.